Сделано в Red Barn.
Всем привет! Это подкаст «Полный оптимизма. Выживут только айтишники». Меня зовут Анастасия, я Head of Product в техкомпании.
А я Артур, я эксперт-исследователь в области искусственного интеллекта. Сегодня мы говорим о Рунете. Как он начинался и к чему мы пришли сейчас?
С ДРшкой Рунета. Надо, наверное, поздравить, да? Ему в этом году трицон, кажется, был, если я не ошибаюсь.
Слушай, у нас год, кстати, юбилеев каких-то, потому что в этом году еще год, я просто не помню точную дату, но столетие с основания Советского Союза.
Вау, как так, символично.
Да, кстати. Однако, здравствуйте. Да, и к чему мы это ведем, да? То есть у нас здесь получается столетие Советского Союза, 30-летие Рунета. Как бы казалось бы, из двух слагаемых, что может быть? Суверенный свой импортозамещенный интернет.
Это прекрасно, Артур. Просто, ну, как бы на этом можно и заканчивать, наверное. Но нет.
А ты знаешь самый первый домен, который был вот, Российской Федерации? Тогда еще не в советское время еще был.
В советское время я не
интернет,
знаю.
Интернет, да, он на самом деле... Ну, Рунет, да, понятно, .ru. Но до этого у нас был домен .su, и он есть.
А .su это сейчас как будто кем-то уже занято, нет?
Нет, Совет Юнион до сих пор.
Ого.
Он есть, да, есть много сайтов, но сейчас, наверное, реже встречаются. Но в последнее время, честно говоря, я их вообще не встречал.
Хотелось бы верить.
Вот. Но, ну, просто люди по приколу, например, в нулевых, например, там, ну, даже несколько лет назад я все равно таки встречал. У них на конце было .su.
Ого.
А какие сайты-визитки там были? Вот, просто 90-е годы, я вот, честно говоря, вот я знаю, что там сайты были такие прикольные. Такие, в смысле, они такие, знаешь, это больше по фану, наверное, были сделаны. Это, наверное, какого-то порядка как такового и не было. То есть, наверное, никто не понимал, как надо правильно делать, и делали люди как-то все это все. Как узнали, как умели, там, знаешь, как дети бывают, они там что-то вот есть, там от души что-то идет. Оно может быть технически, конечно, далеко не самый лучший вариант, но как бы видишь, там вот есть душа в этом какая-то.
Я художник, я так вижу, да, вот это все. А сейчас бы мы, может быть, это назвали кринжовым стилем, и было бы даже, ну, как-то... забавно такое использовать, такой дизайн. А по поводу визиток, ну, прям конкретные визитки я не искала, честно говоря, не находила, но когда что-то про тему искала немножечко, обнаружила и удивилась, что уже в 95-м появился сайт, во-первых, по-моему, в 95-м или 96-м, вот сейчас бы не наврать, анекдот.ру, и он в каком-то году стал что-то там самым посещаемым сайтом Рунета. И студия Лебедева где-то там же организовалась. Ну, или как корректно назвать. Тогда она, наверное, так еще не называлась. Но, в общем, Лебедев и анекдот.ру с нами очень давно. Неожиданно.
Ого, это правда было неожиданно. Но то, что вот Лебедев мог занять эту нишу там в середине 90-х, я еще понимаю. То есть, это, знаешь, для меня это вот не удивило бы, потому что Лебедев, он, наверное, у истоков нашего интернета,
ну, да, российского, да,
стоял. Да, такой он. Передовик в этом плане. Но вот
анекдот.ру.
Да, анекдот.ру, это прямо очень... Ну. Представь ситуацию, что, допустим, у нас есть только Рунет.
Не хотелось бы.
Ну, понятно, да, всегда классно, когда есть выбор какой-то, да. Вот представь ситуацию, что у тебя только Рунет есть. Насколько вообще тяжко ты можешь оценить это для себя, для каких-то своих, ну, нынешних каких-то, ну, возможностей, потребностей, которые у тебя есть в интернете. Вот если у тебя вот есть только Рунет, вот насколько это сильно как-то изменит твою жизнь?
Я про это тоже периодически думаю. Не хотелось бы, конечно, уходить в какой-то негативный сценарий. И мне кажется вообще, что... Ну, не знаю, это как-то к менталитету привязывать или нет, но мы же вообще можем из любой какой-то ситуации найти, как извернуться. Ну, там, VPN, не VPN. Есть достаточное количество запрещенных соцсетей, и в том числе это как будто бы никого особо не... останавливает, ну, тех, кому действительно хочется ими пользоваться, все у этих людей в порядке. Но не знаю, насколько наш вот этот сценарий похож на тот, что происходит, например, в Китае, потому что вот там ребята как будто действительно не пользуются ничем запрещенным. Ну, в общем, да, это я уже что-то в Китай ушла, давай пока про нас поговорим, а ты что думаешь, когда представляешь себе исключительно Рунет и больше ничего?
Слушай, ну, насчет Китая, чтобы... пока что не уходить в него.
Да.
Там, конечно, да, там интересная история, как они все это сделали. И даже сложно однозначно об этом говорить, потому что там свои плюсы, свои минусы, ну, да, во всем, да. Потому что, с другой стороны, у них хорошее развитие идет, ну, да, и за счет этого. Ну, а да. Вот если отвечать на тот, на мой же вопрос, если я на него отвечу, то получается, что, ну, с одной стороны, вот если говорить о том, что вот есть, допустим, сегодня он есть интернет глобальный, да, завтра он там Рунет становится, то для меня это как минимум шокирующе, более того, для всех. Почему? Да, что именно самое такое шокирующее для меня? Ну, у нас, во-первых, телефон это далеко не российские. Uh-huh. И очень много сервисов подвязаны тоже на иностранные вещи. Очень много вещей у нас связано с тем, что мы, ну, завязаны на иностранное ПО какое-то, uh-huh. хотя есть альтернативы российские. За счет того, что иностранное ПО все-таки развивалось, да, какое-то более длительное время, оно по качеству, да, некоторые, да, сильно, конечно, качественнее, да, чем то ПО, которое сделали. Да, ввиду того, что те много лет вот отрабатывали, а у нас там вот сейчас в спешке пытаются вот какие-то вещи угу. компенсировать.
Надо заместить.
Да, заместить. Это, конечно же, какие бы талантливые у нас разработчики не были, но на все нужное время там методом проб и ошибок все равно достигается какой-то вот, ну, успех там. Качественное какое-то решение. И вот тут беда как раз-таки состоит в том, что не каждое ПО вообще, ну, есть альтернатива как минимум, вот. Но положительный момент очень важный в том, что сейчас, откровенно говоря, иностранные ПО некоторые, которые даже используют разработчики, даже open-source ПО, там, при использовании каких-то дополнительных сервисов, которые там есть, дали понять нам о том, что могут заблокировать любой момент. И это верный знак к тому, что, ребята, да, можем пока пользоваться, потому что вот сегодня оно работает, да. Ну, знаете, что, возможно, завтра, послезавтра, через год, там, не знаю, через какое время, оно может перестать работать. И, конечно же, очень важно обеспечить некую независимость. Суверенный интернет нам поможет. Его создали для чего? Для того, чтобы обеспечить какой-то независимый сегмент интернета, да, чтобы мы, там, условно говоря, если не отрубили наш сегмент, то чтобы мы могли как-то функционировать.
Угу.
И защита от киберугроз каких-то извне. Когда появился этот закон, да, там, о том, что это начинается работа суверенного интернета, там, это был ноябрь 2019 года, угу. да. А, казалось это таким, типа, смешным, как бы, там, ерунда какая-то, и так далее, да, но сейчас... Если внимательно посмотреть, можно увидеть, что на самом деле то, что казалось глупостью, оказывается некой реальностью, потому что месяц от месяца, да, я вижу о том, что все это не шутки на самом деле. И вот начиная с 2022 года до сегодняшнего дня,
угу.
сейчас это 2024 год, у нас все больше и больше как бы закручивают винтики с разных сервисов. И это говорит о том, что может быть какие-то атаки определенного рода, причем даже с использованием искусственного интеллекта как такового, да, это тоже такие вещи вполне возможно извне, да, там разного рода их можно организовать. Наверное, не буду сейчас погружаться в этот вопрос, не совсем это нужно.
Ну, вообще интересно про кибератаки, если про какую-то можно там базовую?
Базовую? Ну, смотри, кибератаки могут хотя бы элементарные DDoS-и, да, как-то. Угу. Я не то чтобы, да, там специалист хороший там по информационной безопасности, угу. да, там, ну, хотя бы, да, там...
Ну, типа ИИ.
Да, вот. А под ИИ, да, например, можно каким-то контент, да, допустим, забросать Рунет тем же там контентом живым, Uh-huh. там, перефразированным, переделанным, причем, более того, ну, у нас инструменты искусственного интеллекта развиваются, причем uh-huh. очень сильно, да, хотя бы взять тот же ChatGPT, мощный инструмент, безусловно, вне всяких сомнений, и он активно очень развивается, и более того, этот инструмент, он позволит контент какой-то, даже честную, допустим, какую-то информацию взять и перефразировать по то, что тебе надо.
Угу.
Грамотные разработчики, грамотные сайты все это могут сделать. И с одной стороны, можно так сказать, да, заблокировать сервера OpenAI, да, и все. Да. Но на самом деле же можно в любой стране, с любой точки, да, зарегистрироваться, создать свои какие-то сервера там, под разными организациями, под разными условными стартапами и так далее, организовать какие-то решения и уже устраивать атаки. Какие-то, угу. да, там, где-то публиковать контент, да, на том же наш, там, сколько сервисы там разные есть, там Zen у нас есть, там ВК где-нибудь и так далее, да, где этот контент может публиковаться. Uh-huh. И в данном случае у нас просто все это искажение будет. То есть, на самом деле, можно информационную войну вести, можно настроить против кого угодно, условно даже говоря, какую-то там, просто управлять настроением масс. Ну, на самом деле, очень сложно отличить правду от лжи, особенно когда ее очень много. А если грамотно...
И когда она качественно сгенерирована, да.
Особенно, угу. да. То есть, если качественно сгенерирована, да, сейчас это еще более-менее там, умным взглядом там, внимательно можно посмотреть,
угу.
но с каждым разом все сложнее и сложнее. С учетом того, что большинство людей, кстати, обратил внимание, что тут в Москве, да, там, например, там, или в таких крупных городах люди еще такие ChatGPT еще понимают, используют его не только, да, там, в своих целях, да, там еще общаются, даже, может, придумывают, как его можно там что-то с ним сделать. Но есть очень много людей, которые даже не в курсе, что это такое.
Конечно, да. У нас просто как раз, ну, там, у меня на работе есть программа, которая как раз направлена на ликбез широких слоев, скажем, населения или там специалистов. То есть это действительно важно, нужно, и прям многие крупные организации понимают, что, ну, что хорошо бы, чтобы вот все от бухгалтера до топ-менеджера на каком-то базовом уровне умели писать промпты и, ну, как-то работать с тем, что предоставляет нам наш цифровой век.
Да, да, это было бы очень круто, да. И вот представь, да, вот это вот, люди же еще и пока не обучены, да, вот как сейчас есть такое, как бы желание, да, и сейчас потихоньку это все станет требованием, как когда-то.
Ну, да, да.
Желанием там уметь
Word.pk.
Да, пользоваться ПК, да. Это ЭВМ.
Включать компуктер, да.
Компуктер. Вот, да. А тут еще, ну, не то чтобы как бы требования везде, да, это еще передовые такие, как бы такие динамичные компании, они такие внедряют эти подходы. А много кто еще не знает.
Кажется, здорово бы идти в наши родненькие нейросети, не ChatGPT, а вот все, что у нас уже на российском рынке имеется. Его, конечно, надо докрутить, но, кажется, уже же есть куда идти. Хочется уйти в эту сторону, я понимаю, что мы не про это сегодня. Нет, у нас базовая тема, но, может быть, потом тоже вернемся. Я хотела подкрепить вот этот как раз-таки риск оказаться в какой-то неудобный момент, ну, отрезанным, оторванным от чего-то после обрубания определенного сервиса. Мне просто вот буквально я сегодня ночью разбиралась со своей заблокированной международной картой, потому что на работе попыталась оплатить сервис, ну, как оплатила Миро для командной работы, ну, его точно многие знают, там просто очень удобно в визуальном таком представлении вести проект, ну, вообще как-то работать командой. И тоже у меня почему-то заблочили эту карту, то есть я и так прошла через несколько кругов ада, чтобы эту карту получить, потом в этот сервис попасть, этот сервис оплатить, и меня еще заблокировали. Да, если вот этот суверенный наш Рунет как-то поможет от таких ситуаций защититься, то действительно, ну, можно и плюсов раскопать, несмотря на кажущиеся там большие минусы на старте, как будто.
А скажи, как может помочь Рунет в твоей, допустим, ситуации? Вот с блокировкой вот это все.
То есть, да, я выше говорила, что мы найдем, как бы, ну, любой человек, кажется, может найти выход, если ему действительно надо, из почти любой ситуации, с разными там сторонними сервисами и инструментами. Но я надеюсь, что суверенный Рунет предполагает еще и, ну, через какое-то время достаточное количество альтернатив, опять же, и в плане отечественного ПО. Не просто чтобы оно было, а чтобы оно было не хуже того, чего там мы, например, больше не имеем из-за вот этой небольшой сепарации, или как это корректно назвать. И если бы был сервис, а может быть, он есть, я про него не знаю, если бы был сервис, который меня вот так же удовлетворял по параметрам, которые мне нужны в работе, я бы просто не пошла пытаться оплатить иностранный, я бы пользовалась, ну, как бы тем, что есть, как и с нейросетками в целом то же самое, уже пользуемся, например. Да, как бы у нас сейчас какой-то период будет, скорее всего, сохраняться, ну, сложность, потому что просто невозможно быстро выдать в том же объеме все, например, инструменты, которые нам нужно будет заместить, или все сервера, все ресурсы. Но в целом, вот если на долгую перспективу посмотреть, то как будто классно, потому что это тот самый толчок для российских технологий, ПО и прочего развиваться. И, наверное, может быть, без суверенного Рунета мы бы там не пошли в эту сторону. А так мы уже пообщались, вышли в целом на мировой рынок, поразвивались там, и сейчас накопили достаточный багаж знаний, чтобы сделать у себя, ну, что-то не хуже, опять же, как минимум, может быть, лучше.
Ну да, да. И самое кайфовое в том, что это будет все равно самобытно.
Угу.
То есть даже если мы возьмем тот же аналог Slack, там есть такая пачка называется. Может быть, знаешь такое.
Слышала, да, но не пользовалась.
Вот, да, ну он там как бы там, в неком смысле копирует Slack, там, но все равно там под своим соусом. Все равно можно там взять, допустим, лучшее что-то, а в любом случае там все начинаем идти своим путем. Вот это здорово. Тут единственный момент, который вот я пока тебя слушал, я подумал еще, вот еще над чем. Есть еще прекрасное свойство глобализации в чем. Это конкуренция какая-то.
Uh-huh.
Вот это, ну, это в чем хорошо, потому что это там толкает организации, делать что-то лучшее, перенимать что-то лучшее, придумывать какие-то более привлекательные вещи. То есть, ну, привлекать внимание людей, да, к себе. Uh-huh. И это классное качество. Вот, и возможный побочный эффект, да, там, что все такие расслабят свои там, пятые точки, все станут там всем хорошо, и такие все. Ну, нам не с кем конкурировать. Жуйте, ребята, то, что дают. Вот. И все. Это как бы такой негативный возможный эффект, конечно.
Ну да, сейчас придется извернуться как-то.
Да, да, да. То есть, да, и здесь нужно это. Конечно же, очень важно, считаю, со своей стороны, чтобы была какая-то, наверное, мотивация и, возможно, в некоторых случаях, стимуляция да, там, каких-то определенных производителей решений, да, того, чтобы делали это качественно и развивались. Вот.
Артур, вот ты как думаешь, научились сегодня нейросетки создавать симфонии?
Значит, симфонии не знаю, но музыку сочинять они точно умеют.
А еще что?
Да чего они только не умеют. Искусственный интеллект и в бизнесе сегодня активно используют. И для прогнозирования спроса, автоматизации процессов, найма. Да и много где еще.
А вот как эволюционировали технологии и что умеют современные нейросети, поговорим в рубрике «Не только симфонии». В ней мы вспомним знаковые технологические достижения, о которых наверняка не мог помыслить ретроградный герой Уилла Смита из фильма «Я робот». Ну, давай продолжим про музыку, раз с нее начали. Умеют все-таки нейросетки ее сочинять?
Ну, тут нет однозначного ответа, потому что нейросети сегодня — это все-таки больше про подражание, некую имитацию, чем про творчество. Другое дело, что любое творчество само по себе тоже подражательно.
Ну да, даже мы, люди, вряд ли создаем что-то совсем без оглядки на предшественников.
Также и нейросети. Они могут написать саундтрек для игры, фильма, фоновую музыку для приложений, подложку видеоролика для YouTube. Они умеют создавать ремиксы и каверы. Так, например, с помощью искусственного интеллекта можно послушать, как Билли Айлиш перепевает хиты Тейлор Свифт.
Но ты все-таки еще не считаешь, что это творчество?
Да, тут все устроено по-прежнему. Нейросеть обучается на большом количестве примеров и генерирует что-то похожее. Творчество ли это? Ну, вопрос открытый. Но зато искусственный интеллект помогает человеку за несколько минут создавать оригинальные композиции. И все это без нарушений чьих-либо авторских прав и специальных навыков. Для генерации достаточно краткого описания.
Короче, все не так просто с этими нейросетями. Одно можно сказать точно. Умные технологии все больше интегрируются в повседневную жизнь человека, но создают и развивают их по-прежнему живые люди. Например, команда LaModa Tech внедряет искусственный интеллект, чтобы сделать онлайн-шоппинг для миллионов пользователей LaModa комфортным, увлекательным и вдохновляющим. На платформе LaModa работают персональные рекомендации товаров, размеров и целых образов для каждого пользователя, а умный поиск справляется с самыми сложными запросами. В помощь бизнесу команда решает задачи динамического ценообразования, внедряет свою рекламную платформу с персонализированными рекламными предложениями, модель прогнозирования брака товаров и многое другое. Как результат, 17 миллионов довольных пользователей ежемесячно и звание крупнейшей fashion and lifestyle платформы по версии Data Insight. Узнать подробнее о LaModa Tech можно по ссылкам в описании к этому выпуску. Работал ли ты, на какой-нибудь машине тоже отечественного производства. По-моему, есть Эльбрус, операционная система, вот если я сейчас ничего не путаю, и там так очень монументально выглядит техника, в которую она встроена.
Есть не только монументально, есть, в принципе, похоже на, ну, он как обычный ПК, Есть на Байкале, это процессоры наши. Mm-hmm. Я никогда не работал, но, признаюсь, у меня есть такая мечта.
Неожиданно.
Да, казалось бы, как там принято же у нас, вообще у русского человека есть такая прикольная черта, стыдиться того, что производит своя страна. Где-то там лучше, у нас там, какую-то ерунду делает.
Там, где нас нет, да.
Да, хотя на самом деле, если внимательно посмотреть, то там очень классно. Я видел банковские приложения европейские. Это кринж.
Вот, я же говорю, я ночью сегодня сидела и пыталась разблокировать карту белорусскую. Ну, она международная, белорусская, там белорусско-швейцарского банка. И это невыносимо. Но это лучше даже, чем... сейчас. И потом я как раз вспомнила историю тоже про Китай мы разговаривали. И вот туда же это будет в мое обучение в Англии, про банковские приложения. Я, когда училась в Англии в магистратуре, год я там обучалась, 17 по 18, тоже мне понадобилось завести местную банковскую карту. И для того, чтобы мне попасть как-то в приложение, или, по-моему, даже там не было приложения, а просто в свой аккаунт, мне отдельными конвертами почтальоны приносили сначала карту, потом ну, некий терминал, он выглядел как маленький калькулятор, в который бы нужно было потом вставлять эту карту. И что-то мне там еще приходило, мне кажется, отдельно пин-код. И вот каждый раз, когда я хотела авторизоваться в своем аккаунте, мне нужно было мою банковскую карту всунуть в этот терминал, увидеть там код и ввести этот код. То есть это вот такая аутентификация не через сообщение, не через приложеньку какую-то, как сейчас мы делаем, а через вот такую сущность, которую, когда я потеряла доступ к своей банковской карте. Тем более, тогда уехала из страны. Вот, было интересно. Поэтому я все больше плюсов вижу, да, в том, чтобы соломку себе подстелить в качестве там каких-то устройств, которые могут предотвратить вот такое обрезание нас от чего-то.
Да. Кстати, вот прямо сразу же перехожу про удобство банковское. Самое же топ удобство было вот это NFC, как, ну, это именно Apple-ская, когда это мной Apple Pay пользовался.
Да.
Когда, ну, что такое банковская карточка, это что-то у тебя дома лежит.
Да.
Вот, так ты получил ее в банке, там тебе прислали ее по почте, там, да, курьером, там, допустим, да, как да. там Тинькофф делал, там, на НИТ банк, да, там тебе. Вот, да, там это, и, ну, там оно лежит классно, посмотрел на нее, так красиво лежит, она там свежая, как в первый день, там, у тебя, не знаю, год, там, два.
Какой там дизайн, вообще не важно.
Да, у меня, кстати, сейчас карта, 2 года прошло, она у меня такая стертая, потертая, знаешь, там прям, как будто я работаю с ней, прям она такая у меня все повидала.
И уже важен дизайн. Скажи, у меня карта-ковер.
Вот этот момент отката, кстати, такой. Вот. И вот, казалось бы, знаешь, какое некое внутри возмущение и негодование было, когда перестал работать Apple Pay, и думаю, как так? Какие же вы негодяи, да, там, да, я понимаю, там есть там разные там политические ситуации, да, вот это все, но я обычный пользователь.
Обычный парень.
Да, обычный парень, вообще не имею к этому всему отношения. Почему вот так вот? Я вообще-то как бы немало денег за iPhone заплатил, давайте начнем с этого.
На этом можно и закончить, этого достаточно.
Как-то жили без Apple Pay и вообще не парились? Ну, жили там с этими картами?
Не жили богато, нечего и начинать. Я сегодня за пословицу отвечаю, кажется.
Отлично, прекрасно. Ты будешь отвечать за народную мудрость, да?
Да-да, ты за искусственный интеллект, а я за народный какой-то мудрый.
Опять же, я здесь вижу возможность. Вот там те, кто будет потом слушать, да, там могут, конечно, там по-разному все это комментировать, да, там и говорить о том, что это все там... Может быть, отмазки, там много негативных моментов не рассматриваем. Конечно, как всегда, во всем есть свои плюсы и минусы.
Да.
И когда все глобально, да, там, если бы мы жили бы как по мировоззрению кота Леопольда, да, там давайте жить дружно, да, во всем мире, тогда бы у нас была бы та самая нирвана, да, там, где интернет есть со всего мира, никто не пытался бы никого там подавить, там, доминировать над кем-то и так далее, да, там у всех там все было бы там все прекрасно, а конкуренция была бы там экологичной, вот как это модно, как экология.
Да. Вот, да, нетоксичность.
Нетоксичность, да, вот эта вся тема, да. И тогда бы, конечно, да, все это было бы, но человек, в принципе, даже в масштабе государства все равно так устроено, что иногда приходится такие вещи делать. И ряд событий, допустим, которые происходят на там, компаниях, которые есть на Западе, я вижу угрозу в этом плане, да. Не буду сейчас обсуждать, но, опять же, я вижу, что там очень сильно там развиваются как раз-таки те системы, которые действительно могут повредить нашему информационному пространству. Вот. И здесь вопрос даже не в том, чтобы пропаганда, а прям другие вещи.
Ну, можно много чего наделать теперь с данными, да, кажется, точно. И вот в рамках суверенного интернета как раз-таки тоже читал, что многие в этом видят плюс, что мы... Ну, я не хочу сказать и понятия не имею, насколько хорошо мы там по-честному умеем работать теперь с данными, но суверенный интернет нас точно к этому подтолкнет. Мы точно сделаем все эти процессы более безопасными, и ну вот здесь точно одни плюсы, не могу ни одного минуса найти.
Мне видеть все-таки в конце концов, мы все-таки останемся с доступом к внешнему интернету. Ну, просто в данном случае у нас есть некий бункер от ядерной бомбы. Ну, так вот, если посмотреть.
Ну, хотелось бы наверить. Тогда хочется про разные сценарии поговорить, как это в мире вообще у кого-то развивается, и обсудить, насколько... Ну, насколько мы к какому-то сценарию близки, если мы с тобой тут можем такими футурологами побыть. Я читала, и сейчас не вспомню фамилию аналитика, мне кажется, это легко гуглится, который предлагал концепцию, ну, вернее, он считает, что мы вообще супер близки к сплитернету, по-моему, или сплинтернету, ну, в общем, от сплит, от разделенных таких щепочек от этого слова происходит, что как будто бы весь интернет в конце концов расколется на 4, по-моему. Это американский, европейский, китайский и индийский. И вот, типа, американские, ну, это про рыночную экономику, все хорошо себя чувствуют, все зарабатывают. Европейские — это про как раз-таки сохранение персданных граждан. И вот как раз-таки благодаря же, по-моему, европейскому интернету у нас есть кукисы прекрасные, которые нам надо принимать, и все вот эти политики о конфиденциальности. А про китайский я... Хочется, наверное, в последнюю очередь поговорить, потому что тут я тоже кейс вспомнила. А индийский я, на самом деле, не знала, пока вот не углубилась почитать, что они возглавляют там рейтинги мировые по шатдауну интернета в каких-то полностью регионах. То есть они там, чтобы, например, предотвратить протесты по поводу изменения Конституции, полностью зашатдаунили интернет там в парочке регионов, и все, люди там жили типа год-полтора без какой-либо связи. Вот нормально ребята так сделали. Конечно, я уверена, что вот к этому мы не придем. И вот и все, тут даже сомневаться не хочется. А по поводу китайского, они же все вообще импортозаместили, кажется, круто импортозаместили, и сейчас через это могут влиять на те же американские компании, потому что, ну, им как-то хочется все равно интегрироваться в Китай, потому что там огромный рынок, и все, и они уже могут диктовать свои условия, потому что они, ну, классно у себя все развернули. И вот тут хочется вспомнить как раз-таки, когда до записи сейчас разговаривали, повторюсь, как раз в тот год, когда я училась в Англии, у меня было какое-то огромное количество одногруппников, однокурсников из Китая, ребяток. Ну, их, правда, было 80%, наверное. Там чуть-чуть русских, чуть-чуть из Казахстана, немножко местных, а остальные все китайцы. Мы там учились вместе, жили вместе. Ну, короче, правда, это как будто бы произошла маленькая интеграция в китайское сообщество, комьюнити. И вот, чтобы общаться по поводу дисциплин каких-то домашек и прочего, не они скачали, ну, там, WhatsApp, не они скачали мессенджер запрещенной социальной сети, а мы скачали WeChat. И у меня до сих пор есть он на телефоне. Да, меня давно выкинуло, потому что у меня сим-карта протухла. Но все-таки вот мы все общались в их социальной сеточке, которая, ну, изначально воспринималась просто как мессенджер. Потом они рассказали, что они и все платежные операции через нее совершают. Там есть какая-то система с QR-кодами. Там можно ставить статусы. Ну, в общем, там можно было 6 лет назад делать все то, до чего сейчас какие-то соцсети, которыми мы пользуемся, только что подобрались. Вот, поэтому, кажется, там что-то прямо... очень прорывное сотворили в китайском интернете. Не знаю, как его назвать по аналогии с Рунетом. Вот, а ты про него тоже, да, кажется, что-то слышал про WeChat? Хотел бы ты попробовать таким попользоваться?
Я даже помню, кажется, я его скачивал когда-то. Вот, ну, такой, может быть, мои галлюцинации, но я им никогда не пользовался прям так явно. Ну, раньше у меня была такая привычка, вижу какое-то такое приложение или что-то такое, скачивать, посмотреть на это, типа, ну, я, наверное, скорее всего, было так, что я так посмотрел на него, плюнул, типа, и все. Ну, типа, очередной WhatsApp, там, Telegram и все остальное, ну, зачем оно мне нужно?
А он не WhatsApp.
Да, и получается, что, ну, и я забросил это. То есть, по крайней мере, такой интерес как будто особо не питал. И только уже там со стороны где-то почитал, с кем-то обсуждал, да, вот это, да, пришли к тому, что, ну, сказали о том, что WeChat это, ну, целая инфраструктура там даже построена, не просто экосистема какая-то внутри, да, там, а на самом деле очень много чего связано в Китае, связано с WeChat. WeChat это вот там, там терминалы оплаты, да, у нас там вот банки, да, там свои терминалы ставят. У них там с WeChat можно WeChat это оплати, WeChat это напиши, там WeChat там первое, второе, пятое, десятое, ту-ту-ту-ту-ту-ту, прям так вот.
Да, да.
Мне, кстати, кажется, что там... Дуров пытается тоже сделать свой собственный WeChat, только скриптой своей.
И сильным запозданием.
Ну да, сильным запозданием в любом случае, да. Вот, но посмотрим, потому что как у него это выйдет. Так или иначе, WeChat очень сильно завязан, конечно же, на свою страну. Да. И с одной стороны, кажется, что WeChat, ну, в первую очередь важно, что у них внутри происходит, да, и наплевать, что, там, что будет ли пользоваться в России, в США или так далее. Это самое главное, что WeChat, это вот у них внутри это есть.
У них достаточно пользователей.
Да. А в чем плюс, кстати, WeChat, в том, что все данные персональные хранятся на территории государства, получается. То есть на серверах всех свои.
Ну да, кстати.
Это очень важная тема, потому что тоже, с одной стороны, казалось странным, когда были требования у нас от нашего правительства, да, к иностранным компаниям, там, Google и все остальные, да, почему там некоторые компании стали запрещаться и как-то ограничиваться их деятельность, потому что нужны сервера, где бы хранятся персональные данные там, российских граждан, должны находиться на территории Российской Федерации. Это очень, ну, как бы, оказалось, тоже хорошая идея, я считаю.
Ну да, вот эта трансграничная передача, это, конечно, такая холиварная тема, там столько всего можно наворотить, кажется. Ну, именно персухи.
Ну, да. То есть, я даже по персухе, что я вижу, на самом деле, очень такой интересный момент. Опять же, с использованием искусственного интеллекта там, или какой-то там разумной аналитики, можно получать какую-то картину о человеке, то есть о русском гражданине, да, как-то сегментировать российских там людей, да, там понять, там, какие у них привычки, и так далее, mm-hmm. и так далее, и так далее. А эти вещи можно использовать уже как ты хочешь. Да, там, mm-hmm. с одной стороны, можно использовать, да, там, как бы так, с точки зрения коммерции, да, там, предлагать какие-то услуги, товары и так далее, да, ну, персонализированно, ориентируясь mm-hmm. на людей. Казалось бы, в этом, там, если кого-то там задевает сбор персональных данных, то, ну, то, по крайней мере, есть побочный эффект в виде того, что тебе предлагают, то, что тебе нужно, да? Uh-huh. Ну, или, может быть, тебе понравится, да?
Ну, да, да.
Но, с другой стороны, это же можно использовать и с точки зрения разведки какой-то.
Ну, круто, что у нас, вот тоже, чем кажется, Рунет именно отличается, у нас же очень много классных вот IT-гигантов, которые, ну, вообще-то, уже много чего заместили, там тот же Яндекс, Mail.ru, Групп, кого-нибудь еще накидать. Ну, в общем, они сами по себе уже, правда, классные, правда, не хуже многих, кто был раньше на нашем рынке и кого, может быть, из-за суверенного интернета мы там со временем можем, ну, не то что потерять, но получить более сложный доступ. Вот, поэтому у нас, ну, правда, уже есть хорошая альтернатива.
А кого мы можем потерять из иностранных? Вот, да, я называл, что сервисы какие-то у нас на смартфонах, да, какие-то будут перестанут работать, ну, потому что объективно они должны обращаться на сервера там, этих компаний. Угу. А если говорить про другие сервисы, да, допустим, условный Photoshop, да, uh-huh. у нас там не будет обновляться, но сейчас по подписке работает, uh-huh. да, там, он выкачивается, ну, его сейчас даже без иностранной банковской карты нельзя.
Ну, уже, да, уже почти все так иностранные сервисы.
Вот, да, uh-huh. и вот кого мы можем потерять, например. Вот, допустим, завтра скажут, что у нас нет доступа скачать, допустим, иностранный продукт какой-то, uh-huh. да, вот, мессенджеры найти можно, да, там uh-huh. все равно там куча альтернатив делается. У нас есть банковские, это понятно, тут uh-huh. свои банковские приложения, все отлично работает. У нас есть даже альтернативы там мессенджерам, там, типа Slack какого-то. Uh-huh. Есть там рисовать какие-то диаграммки, есть там, ну, там, ладно, не Miro будет, да, но что-то другие, uh-huh. там они валяются в интернете разные. А что еще, например, что мы будем потерять?
Ну, я про поисковик подумала, конечно, про Google, но вот его уже вообще, им вообще не все пользуются. Это я, наверное, по старинке на нем немножко посиживаю, а так тоже многие любят. Любят там Яндекс и прочее.
Да, у Яндекс, ну, да, как минимум есть Яндекс.
Ну, даже так, да.
Да, он, в принципе, достаточно такой хороший поисковик. Я бы не сказал, что он как-то там в чем-то уступает же Google.
Да, 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 это правда так.
То есть в этом плане я не могу, да, это все выделить, да, в эту сторону.
Поэтому, ну да, тут да. дело привычки, наверное, немножко. Ну, да, вот, как да. ты говорил, да, когда про Apple Pay, в целом то же самое, просто привык, можно просто переучиться без проблем.
Ну, что я могу сказать, да? Потому что мы сейчас, да, Настя, с тобой все это обсуждали, и на самом деле поняли, что с разных сторон на это можно посмотреть, uh-huh. и, конечно, да, с одной стороны, мы можем идти в явный там негатив и сказать о том, что это можем условную там цифровую тюрьму создаем и все такое, да, там мы больше никуда не выйдем, и там будут нам диктовать какие-то свои условия, мнения, мы не узнаем, как в мире все происходит, uh-huh. да, там, и будем жить там как в каком-то там темном подвале. Там,
железный занавес.
Да, железный занавес, там в мире там всех там цветочки, радуга, там и ярко да, светит да. солнце, у нас серый мрак и все такое, да. Но на самом-то деле все это дает просто определенные возможности и безопасность в нашей сфере, да, потому что очень много вещей и особенностей в цифровом пространстве, да, там, связанных там, с безопасностью, киберугрозами, которые происходят сейчас, ну, во время далеко нестабильного экономического, политического, да, там, сейчас, uh-huh. политической ситуации, которая сейчас есть, но они тоже вынуждают нам как-то создавать защиту и оборону определенным образом, да, и также, как мы порассуждали, здесь есть большой потенциал для развития наших технологий, и как-то следовать своим путем, чтобы создавать свою инфраструктуру. Вот, да, и как бы, да, подытожив, да, можно еще сказать о том, что наличие суверенного интернета, это не означает о том, что мы возьмем бег и быстренько отключимся от всего интернета, да, потому uh-huh. что китайский интернет тоже доступен, на самом деле, вне, насколько я понимаю.
Да-да-да, вполне себе можно они могут. Качать. Вот эта вся история с суверенным интернетом точно создает вызовы новые для отечественных IT-компаний, но вызовы — это же здорово, мы же все обожаем выходить из зоны комфорта, мы просто продолжим это делать и точно выйдем на новую технологическую ступень. Да, придется перестроить какие-то бизнес-процессы, да, нужно будет думать о тех аспектах, о которых мы раньше не думали, опять же, потому что иностранные ребята за нас придумали уже, ну, как будто бы все. Но нет, давайте сделаем тоже классное, и на этом фоне тоже можно будет коллабиться вполне себе с мировым сообществом.
Да, здорово.
С
вами был подкаст «Выживут только айтишники».
Услышимся через неделю.
С вами был Артур
и Настя.
Всем пока.